Всем привет, дорогие друзья! Вы снова на канале Деньги 24. Меня зовут Константин Цыганков, и это наш традиционный дайджест, обзор самых интересных и актуальных событий этой недели. Без лишних предисловий, поехали! Ну что, самое главное событие этой недели – это, безусловно, с точки зрения России и бизнеса в России, продажа аэропорта Домодедово. Здесь самый настоящий цирк, не побоюсь этого слова, с конями и кое-чем еще. Давайте поподробнее это разберем. Для начала вспомним, откуда вообще растут ноги у этой истории. Где-то в 90-х годах прошла приватизация аэропорта Домодедово. И здесь, по версии следствия в том числе, приватизация прошла, ну, скажем так, не совсем корректно, не совсем честно и так далее. Кто-то может возразить, другие же с опытом скажут, что, ребят, ну, в 90-е годы практически любая приватизация проходила через пень-колоду, незаконно, с помощью пацанов и так далее и тому подобное. Сверху помогали, все делились друг с другом, пилили имущество. Так что предположить и поверить в то, что в 90-е приватизация Домодедово была, ну, мягко говоря, с гнильцой, я думаю, что проблемы не возникает.
Да, было время.
Соответственно, дальше было много попыток этот аэропорт вернуть в собственность государства. В частности, была попытка в 2004-м, соответственно, когда было признано, что здесь приватизация прошла неправильно, но удивительно, российский суд, если я ничего не путаю, в 2008-м сказал, что нет, ребят, все было законно. А объективная история была, что после того, как случился теракт в аэропорте Домодедово, пытались найти виновного, пытались найти того, кого нужно посадить на кол. И искали, собственно говоря, собственника. В 2013 году стало известно, что собственником аэропорта является предприниматель Дмитрий Каменщик. Опять-таки были попытки, ну, кто-то называет это рейдерского захвата, кто-то называет наездом, кто-то называет тем, что вернуть все как было, потому что опять-таки приватизировали, потом покупали, перепродали все эти активы с нарушениями. Тут смотрите сами, кто какого мнения придерживается. Но заканчивается все в 2025 году, получается, потому что что? Генпрокуратура обнаружила, собственник, господин Каменщик, имеет турецкий паспорт и резидентуру Турции, налоговую. А глава наблюдательного совета Коган, почему всегда там, где есть подельник, сообщник или глава наблюдательного совета, его всегда зовут Коган, я вот не понимаю этого. У него израильский паспорт и, соответственно, израильское резидентство. И получается, по версии следствия, что средства, которые в том числе государством выделялись на модернизацию аэропорта, были, так сказать, выведены в другие страны. И вот в чем логика. Аэропорт, в частности Домодедово, это стратегическое предприятие. Сразу хочу уточнить, взлетно-посадочные полосы и навигационные системы в частных руках не, они не находятся, только это частные аэропорты. Домодедово, повторяю, стратегический аэродром, поэтому ВПП и навигация в собственности государства и точка. А вот активы в виде самого, вот именно здания, в том, некоторых объектов внутри здания и другие активы, вот это уже частная собственность, которая принадлежала господину Каменщику. И получается, что в свое время он или, соответственно, его подрядчики сделали хороший, интересный аэропорт. Но у аэропорта начались серьезные проблемы. И после банкротства Transair, и после того, как S7 переехала в Новосибирск и стала развивать там свою базу, там начались проблемы. По некоторым слухам, господин Каменщик – это такой европейский ориентированный предприниматель. То есть он, скажем так, бизнес в России и он – это две совершенно разные вещи. То есть он думал, что типа государство должно от меня отколупаться, я не должен с ним сотрудничать и так далее. То есть мыслил прям по-европейски. У нас, говорится, так не принято, как в том меме. Да? Поэтому, возможно, были из-за этого проблемы, но, по крайней мере, об этом говорят некоторые источники. Собственно говоря, это ли послужило причиной проблем, или то, что он выводил деньги, в общем, это пускай разбирается следствие, опять-таки повторяю. Но с финансовыми показателями у Домодедова были реально проблемы. Повторюсь, выручка, просто давайте смотреть, 23-й год была 34 ярда рублей, в 24-м 31 ярд рублей, в 2025-м 30 миллиардов рублей. Нехорошо. Вы скажете, ой, да ладно тебе, у других аэропортов. Нет, смотрим данные Шереметьево, смотрим данные Внуково, у них и пассажиры, жиропоток вырос, и долю в московском авиаузле они увеличили, в отличие от Домодедова. При этом убытки аэропорта Домодедово 23-й год 7 ярдов, 24-й 7,2, 2025-й 10 ярдов. Соответственно, опять-таки следствие намекает, деньги, которые выделились, они ведь были скоммуниженные, скресятничены и выведены в известные и неизвестные юрисдикции. Собственно говоря, задолженность аэропорта Домодедово, еще один серьезный момент, это 70 миллиардов рублей. 3-4 миллиарда в рублях и еще 450 миллионов долларов в иностранной валюте. Вот такой вот долг. Собственно говоря, генпрокуратура пришла, объяснила, что так не надо, и аэропорт ушел в пользу государства. После чего, соответственно, было принято решение, что аэропорт нужно отдать в частные руки. Если там совсем упрощать, то получается у неэффективного собственника, у собственника, который не делился, или же действительно у человека, который владел стратегическим предприятием, имел паспорт другой страны и, соответственно, выводил деньги, данный актив забирается. И, соответственно, государство собирается его отдать тому, кто лучше сможет им распорядиться или кому надо его отдать. Тут думайте сами. Соответственно, Антон Германович Силуанов, глава Минфина, заявляет, цитирую, «Уверен, что аукцион состоится, есть желающие, есть инвесторы». В итоге аэропорт выставили на аукцион, действительно, 132,2 миллиарда рублей его стоимость. Объявили все это с помпой, было даже объявление на Авито для привлечения внимания. В общем, все подготовлено хорошо по высшему разряду. Но что происходит в итоге? Аукцион не состоялся. Прикол в том, что заявился один единственный человек, Евгений Богатый. Да и тот оказался просто-напросто троллем, о чем он совершенно спокойно потом заявил. Я, мол, лишь хотел показать, что на этот аукцион заявиться может любой человек, в том числе даже кошка. Во втором я, естественно, участвовать не буду. Ну, просто чувак поломал систему. Его не допустили к аукциону просто потому, что 26 ярдов предоплаты, соответственно, он внести не смог. Все, возникает вопрос. А уважаемый глава Минфина, вы же говорили, что инвестор уже есть. Где же он тогда? Да. Но что произошло? Через несколько часов после того, как аукцион не состоялся, выходит, соответственно, аэропорт Шереметьево и заявляет, что мы готовы вписаться, мы готовы это купить, но только на голландском аукционе. Голландский аукцион, он идет в обратную сторону, то бишь вниз. То есть установлена планка, скажем, 100 миллионов. Никто не покупает, следующая цена отсечения 90. Никто не покупает. Потом 80. Никто не купил. Потом 70. Допустим, кто-то вписывается на 70, и если другой человек хочет перебить эту цену, она опять идет вверх. Вот это так работает голландский аукцион. Соответственно, его и объявляют, собственно говоря, по аэропорту Домодедово. Соответственно, 22 января в четверг начинается сбор заявок, 29 января пойдет, собственно говоря, сам аукцион. Соответственно, тут, скорее всего, все будут ждать до последнего, пока цена уйдет достаточно низко, как минимум в половину, в 65 миллиардов. Потому что, к примеру, свое максимально важное мнение по этому вопросу высказал эксперт по всем вопросам в России Олег Дерипаска. Причем я в этом плане с ним даже согласен. Цитирую. «Убрав в сторону правовые аспекты, как можно пытаться продать то, что стоит 40 миллиардов рублей за 130 ярдов? Кто этот умник, стесняюсь спросить? Это при кредитной ставке 18,5% и курсе 77 рублей за доллар. Как говорится, наш клондайк слегка подморозило за два последних года». В принципе, дельно сказал. То есть люди, которые могут спорить с этим, все-таки вот у аэропорта огромные проблемы, в частности, долговые. Поэтому, естественно, его стоимость снижается вследствие чего. Опять-таки, учитывая все текущие тенденции в российской экономике, сумма малоподъемная. Но 40 ярдов там по определению не будет. То есть если повезет, то это 65 миллиардов, 66 с небольшим, это вот те самые 50% максимум, до которого может опуститься, минимум точнее, до которого может опуститься цена в ходе голландского аукциона. Но если упрощать, то получается, как мне это видится, государство приняло данный актив, попытались его, соответственно, продать, найти тем, кто сможет им управлять. Но, соответственно, те люди, которые готовы были вписаться, сказали, типа, ребят, ну это дорого, это неправильно и так далее. Но решили, что, ой, вы не купите, значит, другого найдем. Не нашли. И, соответственно, первые такие, ну да, теперь давай. Хотели не за 130, там, условно говоря, хотели за 80, за 90. Теперь давай на голландский, за 65 возьмем уж, что уж делать. Ну, примерно вот такая история. Что вы сами думаете про вот всю эту ситуацию с аэропортом Домодедово? Я об этом успел написать у себя в своем телеграм-канале. Пришли люди, все это комментировали, много разных мнений. В том числе даже пришли люди, которые работали в свое время в Домодедово и тоже написали пару интересных историй. Пишите, если у вас есть опыт взаимодействия бизнесовый или человеческий с аэропортом Домодедово. Все это нам интересно, мы все это регулярно читаем и общаемся с вами по всем этим вопросам. Ну и двигаемся дальше. Пару слов, наверное, нужно сказать о ценах, куда же без них. Хотя, в принципе, вы все и так видите, выходите в магазины, вы видите, что происходит. На текущий момент инфляция, согласно данным Министерства экономического развития и Росстата, 1,72%, получается за неполный месяц. Напомню, что в январе прошлого года, 25-го, за весь месяц инфляция составила меньше процента с четвертью. То есть мы уже за несколько недель идем опережающими потоками. Соответственно, по Минеку это 6,47 в годовом соотношении. И давайте в двух словах разберем, почему растут цены. Почему растет в том числе и инфляция. У нас рост практически по всем тарифам раз. Проезд, вон идут разговоры про автодор, что повышают цены на 14 платных автодорог. У нас овощной фактор. Здесь, напомню, зима в России, если кто-то забыл. И каждый год, когда зима в России, у нас идут тепличные овощи и фрукты. В частности, огурчики, помидорчики. На них приходится самый базовый, самый мощный рост цен. Инфляция плодоовощная, сезонная, к сожалению, она есть. Ну и, разумеется, все пеняют на НДС. И здесь очень интересно. Есть те люди, которые говорят, ну подождите, НДС на продукты питания, на социально важные товары, он не поднимался. Как это связано? А есть другие люди, которые говорят, ну так, допустим, это не связано. Ну вот те же самые огурчики в тепличке тебе необходимо поставить в магазинчик. У тебя логистика, НДС облагается в том числе? Облагается, повысилась ставка? Повысилась. У тебя какая-то амортизация процесса присутствует в этом плане? Присутствует и так далее. Поэтому говорить о том, что НДС и продукты питания никак не связаны, это в корне некорректно. Ну и плюс к этому общий рост цен, который также у нас присутствует, от которого мы никак не отделаемся. Уже все вот эти шутки, что неделю все пробухали, потом пришли в магазин и вот так вот глаза у всех, соответственно, на выкате. Я это прекрасно все понимаю. Именно поэтому я еще в конце того года говорил, что не надо ждать, что в феврале Центральный банк сходу рычаг вниз по ключевой ставке дернет. Вот сейчас это вообще ни разу не факт. Пока траектория движения все-таки инфляционная, она вновь изменилась. Если до введения НДС это было более-менее замедление темпов роста, теперь это либо плата, либо уже цены идут вверх. Ну вот именно общая инфляция. Я понимаю, что у всех цены идут вверх, но я говорю о среднестатистическом индексе, на который ориентируется ЦБ. Вот. Что сами думаете о ценах? Весь мат-перемат старайтесь все-таки спрятать, пишите максимально культурно в комментариях, что для вас подорожало сильнее всего, что стало наиболее болезненным. В общем, все это, пожалуйста, выливайте в комментарии, как обычно. Немножко нефтяных хроник. Мы очень любим смотреть на то, как Bloomberg считает наши доходы от нефти, и в этот раз то же самое. Смотрите. Как подсчитали в Bloomberg, экспорт российской нефти снизился до минимальных значений за 4 месяца. Причина – резкое сокращение поставок в Индию, которая, по мнению Bloomberg, фактически приостановила закупки. Опять-таки, много раз мы в дайджестах это подтверждали, и в комментариях тоже люди с нами соглашались, что пока есть Китай и Индия с точки зрения закупок, все окей. Но Индия – это хитрые взрослые лидеры. Они ориентируются на мировую конъюнктуру. И как только у нас рыжий тролль включил, соответственно, мощный контроль, Индия так призадумалась, а хочет ли она тоже получить немножко от Трампа. Потому что, знаете, как это говорится, каждый в душе Сид Вишес, да, а на деле Иосиф Кобзон, царство ему небесное. Вот тут примерно аналогичная история. Поэтому что у нас тут сообщается? Что государственное НПЗ Индии в Мангалоре полностью прекратило переработку российской нефти. К примеру, государственное НПЗ. Частные пока работают. Соответственно, конкретная статистика. 4 недели до 18 января 3,6 миллиона баррелей в сутки. На 700 тысяч баррелей меньше конца 2025 года. Падение импорта в Индию до 1,2 миллиона баррелей в сутки в среднем. Это минимум с ноября 2022 года. И дисконт, собственно говоря, на российский сорт Urals максимальный 24-26 долларов за баррель. То есть Bloomberg продает это таким вот образом. Мы с точки зрения все-таки журналистики попытались найти противопоставление, противоположное мнение. И мне очень понравился журнал «Нефтекапитал». Тоже достаточно четенько изложили следующие моменты. Общая стоимость поставок за неделю достигла уровня 910 миллионов долларов. Даже на 40 миллионов больше уровня до 11 января. То есть позитивная динамика – это первое. Цена «Юрал» с поставкой из балтийских портов выросла на 1 доллар 20 центов. Правда, всего лишь 37,50, но рост все равно присутствует. Цена поставок из портов Черного моря выросла на доллар, уровень 35 долларов 23 цента за баррель. А премиальный сорт Эспо с отгрузкой на Дальнем Востоке подорожал на 40 центов, и его цена гораздо выше, 47 долларов и 6 центов соответственно. А общая стоимость отгрузок в Индию выросла до уровня 55 долларов 68 центов за баррель. То есть есть такая ангажированность Bloomberg определенная, безусловно. Есть, скорее всего, небольшая патриотическая правильная ангажированность у журнала «Нефть и капитал». Но в среднем что мы получаем, если так вот усреднять и то, и другое? Снижаются ли поставки российской нефти? Да, снижаются. Находят, но при этом продолжаются ли поставки российской нефти, в том числе и в Индию? Да, продолжаются. Продолжает ли зарабатывать Россия от поставок нефти в Индию? Да, продолжает. Поэтому здесь теперь интересно, как будет работать новый потолок от Европы, $40 за баррель, соответственно. Ну и, разумеется, будет ли Трамп продолжать свой вот этот крестовый поход против теневого флота, против российской нефти. И вообще, будет ли какой-то адекватный ответ с нашей стороны? Все это вопросы, на которые у нас пока нет ответа. Но о чем можем поговорить, так это о доходах от российской нефти, к чему и начнем, к чему и перейдем. Замминистра финансов Владимир Колычев заявил: в январе, надо понимать, цены на нефть сохраняются на низком уровне. Факт? Факт. У нас будет недобор по нефтегазовым доходам. Тоже факт. В начале года будет высокое кассовое исполнение по расходам. Имеется в виду, что, как и в прошлые годы, в начале сезона Россия очень много авансовых платежей из бюджета впускает в экономику. Прям авансирующие платежи. Самые большие траты бюджета обычно приходятся именно на начало года. И, соответственно, это сразу сформирует дефицит. Причем дефицит значительный с точки зрения бюджета. Опять-таки, как говорит замминистра финансов, нам казалось, к этому привыкли все. Но получается, что нет. Просто последние данные по дефициту там было 5,7 триллиона. И вот типа сейчас заявление, что дефицит будет еще больше в начале года, у всех, естественно, немножко жим-жим сделало. Вот. И этот год повторит такую же динамику. Но она будет чуть острее из-за того, что нефтегазовые доходы еще ниже, чем в прошлом году. Крутое пике у нас получается. То есть, дорогие граждане, у нас, конечно, все падает, но все хорошо. Вот какие-то такие аналогии у меня лично возникают. Бюджет получает меньше денег. Мы много денег тратим в начале года. Мы понимаем, что вы видим эту ситуацию. Да, она хуже, чем в прошлом году, но вы же привыкли, извините, но между строк читается именно так. Далее. Конкретно недополученные нефтегазовые доходы в январе 230 миллиардов рублей. В принципе, все бьется с теми цифрами, которые мы вам говорили и до этого. И дальше что говорит замминистра? Может ли так получиться, что нефтегазовые доходы будут ниже намного, чем наши проектировки? Конечно, может. Слава богу, признали. Но мы на это не влияем. Это все вот где-то там, это внешний мир. Будем компенсировать за счет Фонда национального благосостояния. Как это, собственно говоря, правилом у нас нефтегазовым и подразумевается. Ой, дальше идут подсчеты. Смотрите. Ликвидная часть нашего Фонда национального благосостояния на текущий момент не такая себе большая. Это всего лишь 4 триллиона рублей с небольшим. И при текущих ценах именно вот нефтегаза, при текущем уровне доллара, недобор нефтегазовых доходов составит не менее 3 триллионов рублей. 4 ликвидка, 3 триллиона недобор. Плюс к этому, еще по правилам 2024 и остаткам 2023 года, 700 миллиардов рублей, получается, идет на зеркалирование инвестиций ФНБ. Соответственно, одно из решений, которое сейчас предлагается рынком, это снизить так называемую цену отсечения до 40 долларов. Напомню, на всякий случай, прямо цена отсечения, это установленная правительством, соответственно, цена за баррель нефти, выше которой, собственно говоря, доходы от продажи идут в Фонд национального благосостояния, а ниже недостаток из Фонда национального благосостояния, соответственно, покрывается. Ну и если цену отсечения снизить, как говорят участники рынка, что у нас, какие варианты? Либо, соответственно, консолидация, то бишь кризис, а по мнению некоторых участников рынка, осенью могут эту цену отсечения снизить, чтобы, получается, хотя бы что-то в ФНБ поступало, а то деньги, бабки оттуда только вот так вот будут тратить на компенсацию дефицита. Либо, соответственно, рост долга ОФЗ. Кризиса никто допускать не хочет, поэтому, чтобы и ФНБ не потратить, чтобы и с ценой отсечения как-то порешать, велик риск того, что опять государство начнет занимать на внутреннем рынке и Сбер с ВТБшечкой, все эти, соответственно, ОФЗшечки купят и будут сидеть на вот этой горе ОФЗ и зарабатывать деньги. Как опять-таки мы много раз говорили во всей этой истории с нефтегазовыми доходами и с курсом доллара, главные бенефициары – это госбанки, которые с этого стригут свой купон. Такие вот дела. Что об этом думаете? Как всегда, ждем вас в комментариях. Ну и еще немножко коротенько пробежимся по паре-тройке вопросов. Во-первых, у нас изменение прогнозов по российской экономике сразу от нескольких инстанций. Во-первых, МВФ, Международный валютный фонд, на 26-й год. Раньше был прогноз роста ВВП 1%, теперь 0,8%. На 27-й год тоже небольшой пересмотр. Был прогноз 1,1%. 1%, теперь всего лишь 1%. Как они это объясняют? Показатель будет в несколько раз ниже общемирового. То есть мировая экономика, по прогнозам МВФ, вырастет на 3,3% в 2026 и 3,2% в 2027. Ну а более низкие темпы роста экономики прогнозируются только в Италии и Японии. То есть хуже нас будут только Италия и Япония, 0,7%. Почему? Вот здесь интересно. Тут скорее общий формат всей экономики. Рост цен на энергоносители для нас, по идее, это позитивно. Это для мировой экономики проблема. Замедление роста в обрабатывающей промышленности – это вот про нас, потому что у нас не хватает спроса и валютный фактор. Здесь валютный фактор очень тяжело оценивать, потому что, сколько раз я говорил, я уверен, у нас этот рычажок находится на неглинной. Что касается Всемирного банка, вторая инстанция, которая меняла прогнозы, на 25-й год было 1,4, стало 0,9, на 26-й было 1,2, стало 0,8, на 27-й было 1,2, стало 1. Здесь уже Всемирный банк четко по российской экономике катком проехался. И во всем виновата жесткая ДКП и высокий уровень инфляции. То есть как бы Всемирный банк говорит, ставочку вы задрали, но ни черта у вас не получилось. Возможно, намекая, что причина инфляции в чем-то другом. Крамолу сказал. Далее. Более слабый, чем ожидалось, рост заимствования домохозяйства корпорации в связи с жесткими условиями кредитования. Но это политика Всемирного банка, это такая западная тенденция, которая уже много лет, что экономический рост зиждется на кредите. И это правда во многом, соответственно. Но вот они говорят, без кредита ваша экономика расти не будет. А у нас падение кредитования по физлицам было в прошлом году, падение кредитования корпоративного. Вот он, пожалуйста, результат. Снижение цен на нефть, без вопросов. Новые санкции, да. И укрепление рубля. Плюс, соответственно, ограничение экспорта и бюджетных доходов. Плюс к этому отмечается решение некоторых стран ЕС о сокращении поставок российских энергоносителей. Все это сказывается на российской экономике. При этом, делая реверанс в сторону мировой экономики, Всемирный банк также говорит, что ключевая проблема, которая может возникнуть здесь, это торговые ограничения. А у торговых ограничений есть одна конкретная фамилия, это Трамп. Соответственно, то, что вытворяет Трамп, это все вот рост мировой экономики фактически завязан на его решениях. Прямым текстом, можно сказать, об этом они заявляют. Но если раньше МВФ, Мирный банк и другие организации, ну, в 24-м, в 23-м, пересматривали свои прогнозы всегда в сторону повышения относительно России, то все, тренд теперь изменился, и они, мы тоже понимаем, что российскую экономику пока ожидают только существенные проблемы, именно поэтому и темпы роста ВВП у нас в прогнозах становятся все меньше. Ваши комментарии, ваши мысли, все, как всегда, приветствуется. Немножко позитива, смотрите. Bloomberg тут кипятком пысается. Золотые резервы Банка России с февраля 2022 года увеличились на 216 миллиардов долларов. Соответственно, смотрим Банк России, официальные данные. Международные резервы на 1 января 754 ярда. Из них золото как раз таки 326 ярдов. И Bloomberg такой кричит, да это же сопоставимо с тем, что мы у них заморозили. У них одного золота на 300 ярдов. Да, на 1 февраля наши золотые резервы непосредственно, монетарное золото 141 миллиард долларов. За счет чего это произошло? Мы не закупали золото, но оно тузимунило. Уже текущие прогнозы там говорили про 5000 долларов за тройскую унцию, но это было обусловлено агрессией Трампа. Соответственно, как только у него агрессия чуть-чуть поумерилась, вот, пожалуйста, ценники немножко откатились. Но все равно общий прогноз остается в сторону 5000. Для России с точки зрения роста дохода это хорошо. Ну и последняя история – это курс рубля. На этой неделе он уходил ниже 77, и, соответственно, все стали задаваться вопросом, а что так, а решение, а точнее, ответ очень простой. Смотрите, ежедневные продажи валюты, начиная с 16 января по 1 февраля со стороны Центробанка, это включая все, включая зеркалирование, включая бюджетное правило и все остальное, 17,4 миллиарда рублей. В период с 5 декабря по 15 января было 10,2 ярда. То есть продажи валюты со стороны ЦБ увеличились на 70%. Собственно говоря, от этого возможна и потенциальная реакция. Это если мы верим в рыночный фактор. А я все-таки считаю, что это ЦБшечка вот так вот рычагом делает. Зачем и почему? Ну, чтобы угробить окончательно российскую экономику и чтобы российская экономика перестала получать деньги от продажи нефти? Может быть, не знаю. В общем, будем разбираться, будем смотреть дальше за динамикой курса. Ну и последнее, о чем, с одной стороны, хочется сказать, с другой стороны, не хочется говорить, это Давос. Потому что вот, а что Давос? Я много листал, смотрел, пытался найти хоть что-то экономическое. И лучшее экономическое, что я нашел, это, соответственно, то, что глава ЕЦБ ушла с ужина, на который пришел министр торговли США и начал расписывать, какой Трамп альфа-самец. То есть там он пришел, это мой босс, это альфа, вы все тут неудачники, ваша европейская экономика, но вы ведете себя неправильно и так далее. Ну и, собственно говоря, некоторые товарищи начали свистеть, другие товарищи с гордой миной на лице с понтом покинули, собственно говоря, заведение. Какая здесь экономика? Никакой. Дальше смотрел я выступление Трампа. Ну, соответственно, как обычно, ты в курсе? Он как прямая цитата, что если бы не мы, которые выиграли войну, вы бы все сейчас говорили по-немецки и по-японски. Как бы Трамп вообще... Не, у меня нет претензий к пацанам, которые в июне 44-го в Нормандии высаживались, а до этого высаживались в Италии, но алло, как бы вот это некорректно. Ну ладно, американцы спасли Гренландию, американцы спасли мир, американцы спасли, соответственно, Европу от нацизма, от фашизма и от японизма. Это все понятно, окей. Ну и, соответственно, дальше идет вот эта гренландская карта. Мне понравился на самом деле этот розыгрыш, потому что, как обычно, Трамп загнул ставки до максимума, то есть начиная, что я сейчас высажу морских котиков и морпехов, и Гренландия будет наша, потом, соответственно, перевел разговор, что это все Россия и это все, соответственно, Китай, там самая главная угроза, потом унизил морально и, скорее всего, физически министров Гренландии и Дании, что они нервно вот так вот курить ушли, да, а потом в итоге все это свелось к тому, что Рюте вот так вот стал к нему на эти, все к нему вот так вот пришли. И к чему они в итоге приходят? Да, ты нас не, ты не покупаешь Гренландию, Гренландия не становится частью Америки, но размещайте, что хотите, делайте, что хотите. Хотите базы, хотите авианосцы, прям вот прям по центру Гренландии можете разместить. Хотите ядерку, я думаю, до этого дойдет. Все размещайте, спасайте Гренландию от Китая, от России. Просто больше не надо рассказывать про покупку, больше не надо рассказывать про захват. Ну, Трамп финальной фразой сказал, кто проголосует за вхождение Гренландии в состав штата, всем по миллиону долларов. Вот такая. Экономика здесь есть? Да нет тут экономики. И мне очень понравилось мнение некоторых западных журналистов, которые смотрят на Давос, примерно как мы смотрим, те, кто там бывал, на Питерский международный экономический форум, извините. Соответственно, туда на частных самолетиках прилетают мужчины в костюмках за 20-40 тысяч долларов, соответственно, в пальтишках за 50 тысяч долларов, вкушают стейки за несколько тысяч долларов, пьют коллекционные вина и рассказывают, как тут должна работать экономика, как должен работать бизнес и так далее. И, а потом все это сворачивается в политический диспут, да, дайте 800 миллиардов, дайте на восстановление, давайте вот это все и так далее. В общем, Давос из когда-то того, зачем мы следили в 2007, 2008, 2009 годах, прям вот так вот пристально, не отрываясь, классные заявления были и так далее, вот превратился вот, вот в это вот посмешище, да, поэтому о нем больше и не надо.
Я построю свою ООН с блэкджеком и шлюхами.
И на этом все, дорогие друзья. Я уже про комментарии все вам сказал. Пишите, заходите, комментируйте, общайтесь с нами. А мы с вами увидимся, дай бог, на следующей неделе. Удачи и берегите себя. Деньги 24, дайджест, Константин Цыганков. Пока.